Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог, как всегда, по четвергам в 16:05. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Давайте начнем с вами разговор с оружия.
Да.
Тут интересная такая новость появилась о том, что пневматическое оружие уже совсем скоро, ну, в ближайшем будущем, если у нас, если хотят, они могут, хотят приравнять к огнестрельному. То есть даже пневматику, не говоря уже о том, что не говоря уже о травматике, которая сейчас вообще настолько распространена, что дальше некуда, даже пневматику нужно будет получать исключительно по лицензии. Ваше отношение к этому, как вы считаете, правильно, неправильно? Ну, понятно, что все это дело, вот это движение, все началось после вот Ивантеевской вот этой истории совершенно страшной.
А что, в Ивантеевке он из...
Из пневматики стрелял.
Из пневматики стрелял. Да. Я против все равно, потому что, мне кажется, у наших граждан тогда вообще не остается никаких средств самообороны. Я бы был за, если бы легализовали огнестрельное оружие самообороны для приобретения его гражданами, в том числе короткоствольное оружие, как это сделано во многих, кстати говоря, постсоциалистических странах. И везде, где это сделано, там число серьезных преступлений пошло вниз. Преступление против личности тоже пошло вниз, потому что преступники, они вооружены вне зависимости от того, разрешено им это государством или нет, а граждане разоружены. Вот когда преступник подозревает, что гражданин может быть вооружен, значит, он тогда остерегается на него нападать. Есть статистика российская, аналогичная, она касается... Значит, когда вот уже давно была некоторая либерализация, и можно было разрешено держать там ружья всякие в доме, и не только охотникам, вот, то число нападений на коттеджи, например, где подозревали, что может быть человек вооружен, оно сократилось, разбойных нападений. Вот, так что статистика, она однозначно говорит в пользу легализации огнестрельного оружия самообороны. В этом случае... можно ограничивать и травматику, и пневматику, и все, что хочешь, если ее идентифицировать.
Если какой смысл ограничивать травматику, пневматику, если можно спокойно купить огнестрельный ствол?
Травматика анонимна, огнестрельный ствол не анонимен. Вот и все. Вот и вся разница. Если вы приобретаете легальное оружие, то у него индивидуальный почерк, который может быть легко установлен в случае совершения преступления. Именно поэтому с легальным огнестрельным оружием, которое сейчас больше 5 миллионов на руках уже есть у разных людей, практически не совершается преступлений. Не совершается преступлений. Это доказывает, ну, потому что человек не сумасшедший, чтобы из зарегистрированного там оружия убивать, идти, или идти на там грабеж банка какой-то, да? Он же не идиот, поэтому... Вот. А что касается таких случаев, когда какие-то сумасшедшие применяют оружие, ну так есть топоры, ножи, табуретки и все остальное. Тогда по этой логике надо их тоже запретить.
Ну, это вот как раз та же самая история с Ивантеевским стрелком, потому что парень пришел с пневматическим ружьем и с кухонным топориком.
Угу. Ну вот.
Кухонные топорики все под запрет.
Кухонный топорик, кстати говоря, он и это применил.
Да.
А кухонный топорик почему не запретили?
Еще не успели. Росгвардия, наверное, только начала разрабатывать разработку законопроекта.
Но у нее большое поле для деятельности. Она может лицензировать, начать все, что хочешь. Убить человека можно всем, чем угодно.
У нас есть небольшая статистика, справка для вас. Сколько оружия в России? Давайте послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В России на руках у граждан в законном владении находится 909 тысяч травматических пистолетов, 4,5 миллиона гладкоствольных и 886 тысяч нарезных ружей. Примерно столько же стрелкового оружия находится на вооружении у нашей регулярной армии. Если к простым людям добавить 700 тысяч охранников, у которых 80 тысяч служебных пистолетов, а еще более 15 тысяч сограждан с наградным боевым оружием, то получится серьезное ополчение резервистов, у которого на вооружении более 6 миллионов 700 тысяч единиц оружия. В одной только Москве 396 тысяч жителей имеют 689 тысяч стволов. Это значит, что у многих по два ружья.
Я бы даже сказал, не у многих, а практически у каждого по два ружья. Ну, здесь, конечно, в нашей статистике в основном приведено охотничье оружие, да, и с охотничьим-то, то, понятно, особо ничего не сделаешь. Но вы, Георгий Георгиевич, говорите про пистолеты, про короткоствольное огнестрельное оружие, это... которое легко можно носить в кармане.
Ну, потому что это оружие самообороны.
Хорошо, а как тогда относиться к тем людям, которые ведут себя неадекватно, которые вроде бы как нормальные ребята, но в случае чего начинают вести себя неадекватно. Мы, как правило, такие встречаются на дорогах. Любой конфликт в результате сможет закончиться стрельбой. Они и так сейчас стреляют. А так будет практически у каждого ствол.
Или они, любой дорожный конфликт они сейчас, заканчивается стрелом. Они сейчас стреляют, как правило, из травматического оружия, потому что они знают, что оно анонимно, и они не могут быть установлены. И они могут, конечно, подозревать, что их снимут на видео. Может быть, поэтому в дальнейшем, я думаю, что число таких преступлений сойдет на нет. Безнаказанность и, так сказать, надежда на то, что тебя не вычислят, она в том числе не оставляет этих сумасшедших людей. Но сумасшедшие люди есть в любом обществе. Есть в любом обществе. Мы видим, как в Америке происходят какие-то вот действия с огнестрельным оружием. Это, как правило, всячески раздувается прессой и подается как очередной повод для того, чтобы ограничить людей в их владении. Ну, в Америке больше 300 миллионов стволов находится на учете у граждан.
Практически по одному на каждого, считая младенцев. Глубоких пенсионеров и
да,
младенцев.
Совершенно верно. Да. Именно поэтому там граждане убивают больше преступников в случае нападения на них, чем полиция.
Этим, кстати, особенно гордятся власти.
Их за это даже награждают.
Вот как раз именно этим, я говорю, действительно гордятся власти и все жители штата Техас. Там с оружием вообще самая простая история.
Один из самых простых штатов в этом плане. Там действует, как и во Флориде, правило, которое называется по-английски «stay on your ground». То есть ты не обязан бежать в случае нападения на тебя и не обязан предпринять все меры для того, чтобы минимизировать ущерб для нападающего. Он нападает, а ты стоишь, где стой. Стой, где стоишь, поэтому дай ему, так сказать, вот отпор. И имеешь на это полное право. Ну и, в общем, такие же вот случаи, когда граждане убивают нападающих на них преступников, их же пресса не раздувает. Она раздувает громкие, вот как в Лас-Вегасе произошел и так далее. Но это уже к вопросу об автоматическом оружии, на самом деле, и о том, чтобы там, ограничивать устройства, которые превращают обычное оружие в автоматическое. Это другая история, на самом деле. Автоматическое оружие, конечно, не является оружием самообороны. В данном случае я бы согласился с тем, что его надо запретить. Но мы, поскольку не в Америке, не нам диктовать им правила.
Я предлагаю сейчас подключиться нашим слушателям, ужесточать или, наоборот, облегчать получение пневматического оружия. Мы говорим сейчас про пневматику пока в первую очередь, потому что именно такова инициатива Росгвардии – ужесточить, да нельзя, чтобы получать только с разрешения.
Но они хотят через себя пропускать этот процесс, это понятная логика всякой.
И регистрировать все.
Бюрократической структуры, регистрация, деньги, там не будем нехорошего подозревать, будем подозревать, что они все будут делать честно. Вот. Чем больше контролируешь, тем больше у тебя власти, любая бюрократия действует по этой логике.
Итак, если вы считаете, что нужно ужесточать законы, которые касаются пневматического оружия, позвоните нам по телефону 8-495-637-6519. Мы устроим голосование. 637-6519, если считаете, что нужно ужесточать получение пневматического оружия. Если вы считаете, что нет, наоборот, надо облегчить, пускай кто хочет и так и покупает, совершенно любое. Мы сейчас про пневматику говорим, я напоминаю. Позвоните, пожалуйста, по телефону 8-495-637-6518. Этот номер для тех, кто считает, что нужно облегчить получение пневматического оружия. Пару сообщений еще зачитаю. Вот слушатель нам пишет, травматическое оружие регистрируется и не является анонимным. Что касается легализации, как только легализовали травматику, ими сразу завладели гопники и бандиты. А у большинства мирных законопослушных граждан травматического оружия до сих пор нет. Легализацию любого оружия нужно отменять, пишет нам слушатель.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.
Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бофт, журналист и политолог. Мы говорим про оружие, потому что пневматическое оружие собрались приравнять к огнестрельному. Росгвардия уже разрабатывает необходимые поправки во все необходимые законопроекты. В общем, хотят сделать тоже лицензия, регистрация и все остальное. В общем, чтобы все проходило через них. И мы тут голосование устроили. Ужесточать или, наоборот, облегчать получение пневматического оружия? Ваше мнение. Если нужно ужесточать, то позвоните нам, пожалуйста, по телефону 637-6519. 8495-637-6519. Если вы считаете, что нужно ужесточать получение пневматического оружия.
Что, из пневматики можно убить человека, что ли?
Можно.
Ну, если в глаз бить.
Ну, всякое бывает.
Ну, в глаз Георгий. Бить можно чем угодно.
А можно и карандашом убить.
Конечно.
Их, значит,
я про это и говорю.
Ужесточать получение карандашей.
Карандаши особенно остро заточены.
Вот. А если вы считаете, уважаемые слушатели, что нужно облегчать получение пневматического оружия, облегчать вот эти правила и, ну, по сути, распродавать всем желающим, позвоните нам по телефону 637-6518. 8495-637-6518. Это телефон для тех, кто считает, что нужно снять все ограничения. А вот у нас прямо сейчас на связи со студией Александр Ратников, председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, бывший сотрудник органов. Я так понимаю, что внутренних органов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Внутренних органов, правильно я понимаю вас?
Ну, собственно говоря, я бы в неведомстве работал, так что сейчас это та самая нацгвардия.
Александр Юрьевич, что касается оружия? Ну вот Росгвардия хочет ужесточить всю эту историю, даже с пневматикой, нет, травматикой и так далее. Нужно или нет?
Росгвардия не хочет. Росгвардия, я, поскольку, так сказать, уже пенсионер, могу говорить прямо то, что есть на самом деле. Росгвардия назначена козлом отпущения за вопрос оружия. Вопросом оружия в стране на самом деле давно заниматься правительство, Госдума, закон нужен нормальный. То есть должен быть кто-то ответственный, а его нет. Вопрос болтается. Но... Росгвардия назначена козлом отпущения, ее просто бьют и все.
Понятно. Ну, хорошо. Ну, пусть не по своей воле, но все-таки занимается. Хорошо. Если мы убрать отсюда Росгвардию...
Они отбрехивают. Они не занимаются. Они отбрехиваются.
Ну, как? Ну, вот информационное агентство, в том числе и Интерфакс,
говорит... Ну, а что им делать?
Говорит о том, что Росгвардия намерена разработать поправки в законодательство, которые ужесточают контроль за пневматическим...
Разработают вот. Что-нибудь по принципу, ну, отстаньте, вот вам это самое, вот вы, у вас голова большая, вы думаете.
Хорошо, Александр Юрьевич, а надо ли ужесточать законодательство в этом деле? Или, может быть, наоборот, облегчить?
А я вам напомню, так сказать, сначала все эти структуры называются по-простому разрешители, вывески меняются. Вот, но структура-то одна и та же.
Так
вот, сначала разрешители регистрировали пешмашинки. Потом они регистрировали радиоприемники. Потом они регистрировали ксероксы. Вы знаете, что как ксероксы, не?
Нет,
на каждом ксероксе стоял счетчик. Ксерокс помещался в отдельную комнату, типа оружейки, с железной дверью. Доступ туда бы запрещался. То есть специальный человек только имел право входить. Этим же занимались.
Да? Так.
И чё? Сейчас он ксерокс на каждом углу, а тогда... А, сотовые телефоны первые тоже это...
Да, тоже такое было, хорошо. Если пойти не от создания мира, а хотя бы от Рождества Христова, надо или нет ужесточать-то?
Надо. Только ответственность надо ужесточать. У нас наши либеральные товарищи на волне эйфории в 90-е годы извратили статью хулиганства. Сейчас хулиганством называется совершение действий с оружием. А вообще-то все советское время хулиганством называлось совершение противоправных действий, выражающих явное неуважение к обществу. Понимаете? Вот ударите вы табуреткой по голове посреди улицы человека. Что сейчас будет вам сегодня, если у него кроме синяка там ничего нет?
Да ничего не будет.
Ничего не будет. А тогда за это дали бы 3 года сразу, потому что это хулиганство.
Хорошо, почему вы считаете, что нужно ужесточать оборот пневматического?
Я не сказал оборот. Извините, сначала давайте разберемся, что такое оружие. С пневматическим оружием у нас все хорошо, с оружием. Так. У нас все плохо с игрушками, угу. С пневматическими, которые без всякого разрешения продаются во всех магазинах. И наша, так сказать, молодежь и отдельные недогадливые граждане думают, что это все серьезно. Покупают, надевают кобуру на себя и с ней гордо ходят.
Вот, это не оружие. Вот с этим делом всю историю нужно ужесточить, так?
Ее нужно ужесточать. Надо запретить такое ношение. Покупайте, стреляйте дома, на даче, там, в лесу. Но не ходите по улицам в кобуре с этой штукой. В Америке, например, полицейский за это застрелят, правильно? Потому что он подумает, что это оружие. Правильно?
Да, да. Ну, у нас, по всей видимости...
Ну, не сразу же застрелят. Есть штаты, где разрешено скрытое ношение оружия.
Александр Ратников у нас был на связи, представитель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, бывший сотрудник внутренних органов. Вот его мнение, что нужно ужесточать всю вот эту историю с пневматическим оружием.
В данном случае, да. Вот его тезис по поводу того, что суют, значит, игрушку в кобуру и с ней ходят, он отчасти, я бы с ним, может быть, согласился, потому что в тех же штатах, например, выдавать игрушечный пистолет за настоящий запрещено. Потому что если настоящий можно носить, да, носите, в том числе во многих штатах скрытое ношение разрешено. И скрытое ношение, кстати говоря, довольно эффективное средство против тех же уличных преступников.
Скрытое ношение – это под пиджаком?
Под пиджаком, да.
Там, глубоко
в кармане? Да, это как... В общем, если вы попали в черный квартал неблагополучный, но в пиджаке идете, на вас в меньшей степени нападут, чем если вы идете без пиджака. Потому что подумают, что под пиджаком у вас точно пистолет. Иначе чего вы туда сунулись? Без пистолета. Идиот, что ли?
Летом в черном пиджаке.
Конечно. Вот. А если у тебя игрушка, тогда ты как бы провоцируешь. Вот в чем дело. Поэтому это там запрещено, игрушку носить под видом оружия.
Почитаем сообщение наших слушателей. Возражение на реплику. В отличие от законопослушного гражданина, бандит готов идти до конца, то есть убить, а обычный человек нет. Ни в коем случае.
Если у вас будет угроза жизни, посмотрим, как вы попляшете.
Я думаю, что обычный человек в этой ситуации не будет думать, убиваю я или нет, лишь бы защититься.
Обычный человек в состоянии стресса способен на самые неожиданные действия, как в одну, так и в другую сторону.
Ни в коем случае не разрешать огнестрел. У нас на свадьбах стреляют, на парковках дерутся, пишет нам слушатель. В результате лучше точно не будет. Еще сообщение из Вайбера. Надо собак бойцовских пород приравнять к оружию, и тогда все будет правильно. Можно купить огромный нож, даже холодное оружие во времена во многих оружейных без лицензии. Также непонятно, зачем газовый с лицензией. Абсолютно бесполезное оружие.
Ну, конечно.
Да. Пневматика продавать до 18 нельзя, хотя я за легализацию короткоствола. Это мнение нашего слушателя. Нужно облегчить. На полицию в последнее время надежды нет. Человек, устраивавшийся на службу за деньги, не будет самоотверженно выполнять свой долг, пишет нам слушатель. Еще мнение Максима Девятого для общества. Лучше один бандит со стволом, чем 10 дураков с тем же самым стволом.
Чего это странное такое, что лучше для общества один бандит со стволом? Он может уложить довольно много людей.
Да, но в то же время вот наш слушатель Максим продолжает. Бандитов с пистолетами много, бандитов с пистолетами мало, а дураков много. Поэтому нельзя разрешать боевое огнестрельное оружие. Что касается пневматики, так это не оружие.
Слушайте, дураков, у нас говорят, что дураков на дорогах тоже много. Но смотрите, когда везде понавесили камеры, согласитесь, что дураков стало на дорогах меньше. Меньше стало дураков. А если еще эффективно найдут способ бороться с вот таким так называемым агрессивным вождением или опасным вождением, их вообще не станет на дорогах. Но это факт.
А у преступников всегда есть оружие, у законопослушных граждан нет. Государство не может гарантировать безопасность, мнение нашего слушателя. Пистолет и топор не одно и то же. Пистолет — это про топорики, в том числе и кухонные. Пистолет не требует непосредственного контакта, выстрелить в человека проще, чем проломить ему голову. А вокруг полно неадекватов и просто пьющих, пальба поднимется на улице, не выйдешь.
Здесь, я всегда в таких случаях привожу пример дружественной нам бесконечной Республики Молдавия, где была легализация огнестрельного оружия и сократилось число серьезных преступлений. И задаю риторический вопрос. Вы считаете, что русские хуже молдаван?
Давайте прервемся на 4 минуты, подумаем по этому поводу, кстати, действительно, что мы хуже, что ли, и продолжим, дадим слово новостям. Через 4 минуты мы вернемся. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бофт. Кстати, продолжим мы говорить, обсудим историю, которая в США происходит. Там российские флаги срывают, ребят.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Бофт, журналист и политолог. Кстати, надо подвести обязательные итоги голосования, которое у нас проходило. Ужесточать или, наоборот, облегчать получение пневматического оружия. Итак, 80% говорят, что надо облегчать получение. Надо снять все запреты.
Ну как?
Да, хорошо. Да, радикально.
Мне нравится наша аудитория.
80%, да. Ну и, соответственно, только процентов за то, чтобы ужесточать всю эту историю. Еще пару сообщений прочитаю. Русские не хуже молдаван, но молдаване не пьют боярышник. В Америке не пьют боярышник. Ну,
знаете,
нечто подобное.
В домашнее молдавское вино как-нибудь пили.
В Америке не пьют боярышник. Пишет нам слушатель из Америки.
В Америке не пьют боярышник. Ну и что? Вот человек, который в этом самом в Лас-Вегасе стрелял, он вообще трезвый был. И что?
Кстати, у него пытались...
При чем здесь это?
У него что-то мозг недавно вскрыли, пытались там найти что-нибудь.
Чего там? Вот. Русского хакера, наверное, искали.
А, возможно, который взломал чип. Американский
конечно,
мозг.
Конечно, наверняка.
Не нашли.
Или Rush Today там была у него записана.
Как вот, сказал
на пластинку.
Как сказал шериф округа, как в свое время в фильме, я сам обаятельный, привлекательный. А здесь Rush Today вещал ему прямо в мозг. Да. Как сказал шериф округа, все, что мы надеялись там найти, мы не нашли.
Не нашли.
Это буквальная цитата. А речь была о том, что его брат этого стрелка, сказал, что у него вроде как была опухоль, и поэтому...
Там ничего нету. Да. Ну, бывают ведь много довольно странных людей. Но это же в данном случае речь об автоматическом оружии. Поэтому давайте отделять мух от котлет. Ну, мы перешли от пневматики к автомату. Ну, автоматов... немного стран, где они легализованы. Но, кстати говоря, в той же Норвегии после Брейвика ничего не стали делать с ужесточением оружия. Потому что Брейвик был один за много-много лет, десятков.
Я тут перед нашим перерывом закинул удочку, скажем так, о том, что будем говорить о том, как в Америке русские флаги снимают, срывают, я бы даже так сказал, очень такая некрасивая история там произошла. И вот нам слушатель пишет, почему в Америке должны реять российские флаги? Ответим нашему слушателю.
Ну как, почему? Во-первых, в Америке разрешено, в отличие от нашей страны, кстати говоря, любые флаги развешивать в совершенно свободном порядке. Вот если вы приехали в Америку, например, и сняли дом, там, повесьте русский флаг над ним, он будет висеть там, и никто его не имеет права снимать. Потому что ваша собственность, что хочу, то его вешаю. Вот. А в данном случае они,
можно,
конечно...
Можно даже веселого Роджера там повесить.
Можно веселого Роджера повесить. Конечно, странно будет смотреться, но тем не менее. Вы привлечете лишнее внимание. Вешают флаги вот той страны, той национальности, которая там живет, например, в гостиницах, вешают флаги, там, кто, постояльцы какие и так далее. Но я говорю, говорил, что в частном доме вы можете повесить свой флаг своей бывшей страны, если вы эмигрировали или если временно приехали, своей нынешней. Вот, значит, так что в этом нет ничего страшного. Что касается этого действия, то я бы отослал к Марии Захаровой, которая сегодня уже все сказала по этому поводу. Они конфисковали вот эти здания консульства
в Сан-Франциско. Давайте сейчас напомним, о чем вообще речь.
Речь о консульстве в Сан-Франциско и еще там 4 дип-объекта, которые они тоже конфисковали фактически. Они говорят, что собственность вы, право, не лишены, но доступа туда нет. Но вот консульство – это самый крупный объект Сан-Франциско, они его закрыли как консульство, они фактически арестовали здание, они говорят, что собственность остается за Российской Федерацией, но только вы туда, значит, не имеете права входить. И флаг сняли. Вот, ну, как, конечно, оскорбительно, что говорить. Учитывая еще отношение американцев к национальному флагу, особенное такое, знаете, они ведь довольно трепетно относятся к этим символам. Вот то, как они поступили по отношению к нашему, в общем, правильно, что протест выразили.
Ну, сама Мария Захарова уже пообещала ответить на сорванные американцами флаги с российского консульства. Говорит Мария Захарова, мы готовим контрмеры на основе принципа взаимности. Вот такое вот...
Вряд ли мы будем срывать флаги с американских объектов. Я думаю, что что-нибудь другое придумаем.
А вот, кстати, у нас слушатель спрашивает, а флаги Рейха тоже там можно вешать в Америке?
Там что-то есть по поводу нацистских символов.
Нацистской
пропаганды, да, отдельно это регулируется.
К чему могут привести вот эти дипломатические войны между США и Россией? Давайте с вами подискутируем, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже номер Вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать сообщение. А вот первый номер, который я назвал, 8 800 200 ровно 9702, это номер нашего прямого эфира. Давайте узнаем, что думает российское посольство в Соединенных Штатах по поводу того, что американцы сорвали флаги. Итак, Анатолий Антонов, посол России в США.
Ранее эти здания были фактически захвачены властями США. Нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства. Рассматриваем это как крайне недружественные шаги, сделанные вразрез звучавшим ранее от официального Вашингтона заверением в желании налаживать двусторонние отношения. Подобные шаги только осложняют российско-американский диалог. Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном в Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в Соединенных Штатах Америки, сопровождающийся оскорбительными действиями.
Вот интересно, это был Анатолий Антонов, посол России в США. Вот интересно, американцы очень трепетно относятся к частной собственности. Очень трепетно. При этом они сейчас говорят, это до сих пор ваша собственность.
Да, говорят, что это ваша собственность.
Но фактически захватили.
Но фактически арестовали, да. Совершенно верно.
Это
я не вижу пока никакого выхода хорошего из этой ситуации. Я думаю, что мы еще не достигли дна в наших двусторонних отношениях. Они будут ухудшаться и дальше.
Докуда?
Докуда, в принципе, такая крайняя мера, как понижение статуса дипломатических отношений, возможен разрыв дипломатических отношений. Но вот что касается, например, там, сказать, уменьшения персонала, суть уже сейчас фактически американское посольство в Москве, а это единственное место, где можно такую визу получить, прекратило выдачу неиммиграционных виз.
Вот. То есть туристических?
Ну да. Они там еще выдают какие-то там лечебные, значит, медицинские и учебные для студентов, кто туда едет учиться, а вот туристические уже не выдают. В принципе, можно вообще, как вот с турками уже они перестали выдавать вообще любые визы, поэтому можно дойти до этого. Я думаю, что это уже будет быстро сделано. Ну вот если мы сократим до еще на 150 человек их представительство, уравняв с нашим, за вычетом ООНовских работников, чего сейчас не сделано, но что Путин пригрозил сделать, то я думаю, что это и будет сделано. Они прекратят выдавать визы россиянам. Вот, в ответ мы что-нибудь тоже такое прекратим выдавать визы, хотя на этом наше консульство там зарабатывает довольно приличные деньги. Вот потом понизим.
Российская виза в Америке стоит $320.
Ну да, вот поэтому это такая существенная...
Американская в России стоит $160, так, для сравнения.
Да, совершенно верно. Причем американцы, они, значит, собирают деньги-то, а визы не выдают. Забавный такой способ заработать.
Сейчас знаю не один случай такой, когда вот в августе приостановили, они же в августе сначала приостановили.
Да, вот деньги не вернули.
Деньги не вернули, но при этом они сказали, что собеседование переносится на неопределенный срок.
Это значит,
и что... вот эта пошлина будет действовать в течение полугода. То есть пройдет полгода с августа. То есть уже 4 месяца, по сути, осталось, там 4,5. Но и вы, все, деньги сгорят, они заберут полностью себе.
Вы не можете записаться на собеседование сейчас никаким образом, поскольку мест нет, поэтому, скорее всего, так и будет. А если еще сократят, значит, представительство, они просто официально, значит, прекратят выдачу виз.
И даже перестанут брать деньги.
И даже перестанут брать деньги. Ну, потому что для них это, в общем, на самом деле копейки. Вот. А потом можно понизить уровень диппредставительства, отозвав послов. Потом можно вообще разорвать дипотношения. В принципе, еще есть куда идти. С Белоруссией они разрывали дипотношения на несколько лет.
Давайте услышим мнение наших слушателей. Ибрагим к нам дозвонился из Симферополя. Ибрагим, здравствуйте.
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 Меня интересует один вопрос. Российский флаг или русский? Мне кажется, это не одно и то же.
Не, ну как, триколор, у нас один официальный флаг.
Не, русский он или российский?
Российская, собственно, Федерация по названию государства.
Ну, не, я же слышу вопрос, я поэтому, когда вы сказали, русские флаги поснимали, я поэтому задумался.
Не, ну русский хорошо, нет.
Нет. Мне это важно. Я же гражданин России.
Российский флаг Российской Федерации.
Мне кажется, вы здесь уже просто к словам придираетесь.
Не придирайтесь, мы ничего плохого не хотели.
Простите нас, пожалуйста, Ибрагим. Да. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас тоже резануло, что я флаг русским назвал?
Да, вы знаете, я особенно не обратил внимания. Просто меня поражает ситуация нашего государства, так называемого. Вот попробовали, как в Советском Союзе, снимали фашисты, помните, советов со школ, флаги красные. И чем это кончилось, это всем известно, да?
Да.
За Рейхстаги. Вот, понимаете, поэтому мы очень умываемся кровавыми слезами, когда убивают наших послов, извините, при открытии очень важных событий в Турции. Когда самолеты сбивают, когда все, когда выступаем с американцами против Кореи, извините, северной, это позорище. Понимаете, я такого не помню в истории нашего.
Что надо делать? Предложите, пожалуйста, что надо делать.
А ничего, потому что это власти зависит. Потому что, извините, какая власть посадили, американцы нам ее посадили в 91-м, так она и сидит. Это колониальное государство, понимаете, колония. А с ним можно делать все, что угодно. Вы понимаете, до чего мы дошли уже? Это стыдобище. Когда Молдавия выкидывает, извините, наши молдаване братья бывшие, а теперь нас выкидывают пинком всех, и Рогозина, и всех кого угодно.
Спасибо, да, ваше мнение услышали. Максим Девятов пишет, американцы срывают российские флаги от ощущения собственного бессилия в попытке повлиять на политику России.
Ну...
Хорошо. Еще одно...
От бессилия, не от бессилия, но акт враждебный, короче говоря.
Еще одно мнение. Ничего мы им не сделаем, утремся в очередной раз, а наши китайские предупреждения... А на наши китайские
Я думаю, что ответ какой-то будет, в принципе. Но вопрос ведь в том, чего мы хотим достичь, да? И мы, и они... Ну, они сейчас первые начали, да? Но, в принципе, мы такую вот довели обстановку двусторонних отношений до состояния погрома. В принципе, нехорошо. Хорошо, когда две крупнейшие державы ядерные, да, строят отношения в стиле погрома. Хорошо бы, чтобы эти отношения каким-то образом наладились, но для этого нужно где-то остановиться. А каждый раз мы видим, что вот враждебный шаг очередной сделан американцами, мы отвечаем. Они следующий какой-то шаг сделают опять враждебный, мы опять ответим. И, в принципе, вот так мы докатимся довольно далеко. Ну, я думаю, что вот дно еще не достигнуто, мы будем катиться и дальше по наклонной.
Ну, а через 2 минуты вернемся.
Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Тема дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог. И к нам присоединяется корреспондент, журналист «Комсомольской правды» Андрей Творогов. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Итак, в суде все-таки показали, как передавал взятку министру Улюкаеву человек, которого министр Улюкаев, бывший, теперь уже бывший министр Улюкаев, обвиняет в подставе.
Угу.
Вот так давайте обозначим.
Ну, давайте дадим слово тому, кто это видел.
Да, только я только сначала давайте мы все-таки вспомним. Вдруг кто-то из вас еще не знает вообще, что у нас действительно сидит министр, ну, посидит, по крайней мере, пока в СИЗО.
Под домашним арестом.
Посидит под домашним арестом, и его могут
посадить. На скамье подсудимых он сидит.
Да, его могут посадить в тюрьму. Итак, суть дела и биография Алексея Улюкаева. Давайте коротенько вспомним.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении взятки в размере 2 миллиона долларов. Улюкаев родился в 1956 году в Москве. В 1979 году окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В середине 80-х познакомился с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром, посещал их экономические семинары. В 91-м году попал в правительство на должность экономического советника, затем стал помощником Егора Гайдара. Некоторое время проработал в Мосгордуме, но в 2000-м вернулся в правительство. Стал заместителем министра финансов Алексея Кудрина. В июне 2013 года стал министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева. 14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. Следствие считает, что эти деньги он требовал с Роснефти за положительную характеристику, которая была нужна компании для покупки акций Башнефти. К нефтяным компаниям претензий у Следственного комитета нет. Взятку представителю Роснефти передавали в ходе следственного эксперимента под контролем органов.
А теперь давайте самое интересное. Андрей, что сегодня было на заседании суда? Показали видео?
Ну, сегодня на заседании суда вообще представляли вещественные доказательства. Вот помимо видео, там было несколько аудиозаписей. Первая аудиозапись была посвящена переговорам, на которых они назначали друг другу встречу. В принципе, ничего особенно интересного там не было. Одна видеозапись была посвящена ГОА. Там, в принципе, тоже особо ничего интересного не было, тем более, что она есть в открытом доступе. А все остальные материалы вот были посвящены, вот, собственно, той самой встрече, после которой Улюкаева и задержали. Что там было? Ну, во-первых, записи, снятые в позднее вечернее время, освещение, ну, зеленое, сами понимаете, спецсредство для того, чтобы вот как-то вывести картинку до уровня освещенности, при которой видно действующие лица. Качество звука достаточно плохое, но при этом слова говорящих достаточно разборчивы. То есть, очевидно, можно слышать, как Сечин говорит, спрашивает Улюкаева, почему он тут так... легко оделся, он был в пиджаке без куртки. Очевидно, слышно, как он говорит ему, что задание выполнено, что мы собрали массу, вот это дословно массу собрали. Указывает ему на сумку. Ну и, собственно, сама эта сумка в кадре есть, она находится под деревом. Она находится фактически в сугробе снега. Как, что это еще могло быть, кроме суммы денег? Ну, трудно сказать. Сторона защиты говорит, что...
Улюкаев говорит, что вино. Да, что он думает,
да, сторона защиты говорит, что это было вино. Да, и они передавали ночью вино в закрытой сумке, закрытой на ключ, надо сказать. Ключ от этой сумки был покрыт спецсредством, ну, средство, которое выявляется с определенными спецсредствами. И эта сумка находилась под деревом в сугробе. На видео очевидно, что он берет эту сумку сам, берет он ее, ну, не сказать, чтобы легко, сторона защиты к этому апеллирует, что не может эта сумка весить 20 килограмм, поскольку 2 миллиона долларов должны весить достаточно прилично. Ну, на видео не видно, что он берет ее легко. Не сказать, что он берет ее с трудом, но это трудно судить, не сказать, что легко.
20 килограмм – это чемодан в этот самый в самолет.
Это чемодан-самолет, это бутылка от кулера, вот, которая 19-литровая, вот эти. Ну, то есть, примерно то же самое.
Да, но все-таки это, да, такое, да, усилие нужно какие-то.
Ну, ради такого, честно говоря, я даже готов был бы подкачаться, чтобы 2 миллиона потаскать. Ну, здесь, ну,
по крайней мере, ранее он говорил, что он вообще эту сумку не брал и не нес, ага. А на видео четко видно, что он действительно, Сечин указывает ему на эту сумку, он действительно берет ее своей рукой, и они действительно удаляются из кадра.
Что говорит защита по этому поводу?
Защита говорит, что это было вино. Собственно, после слушаний мы подошли к адвокату. Адвокат сказала, что впоследствии она предоставит мне какие-то непровержимые свидетельства, которые опровергнут это доказательство.
А чем можно доказать, что это не вино, например? Он же ее не открывал.
Я, честно говоря, даже не...
Но тут одно слово против другого, да, ведь? Как?
Ну, насколько я знаю, купюры сами тоже были покрыты спецсредствами. То есть, насколько эти данные сейчас...
Нет, понимаете, купюры подкрыты одним и тем же средством, и чемодан подкрыт тем же средством. Он заморался,
не
чемодан...
чемодан, ключ.
Ключ. Это не значит, что он трогал купюры. Вот в чем дело.
Факт. Вот нам слушатели пишут, вроде же про колбаску речь шла.
Это
теперь вдруг вино всплывает.
Технология была, кстати говоря, та же самая, что с Белухом, которую делал тот же Феоктистов из ФСБ. Там купюры были покрыты тем же, чем и чемодан. Он купюром не трогал, не прикасался, а к чемодану прикасался. Потом сказали, что вот и купюру брал, значит. То есть это такая
штука. Кстати, такая хорошая уловка, да.
Потом можно же этим спецсредством покрыть что угодно. Он притрагивался, и потом сказать, что вот и на деньгах.
Туалетную бумагу, например,
да,
можно в туалете.
Да, например. Но я до такого не додумался. Это хитрее, конечно.
Но зато я надеюсь, что господин Феоктистов нас слушает и примет в следующий раз во внимание.
Хотелось бы, чтобы нет.
Пишет нам слушатель, вроде про колбаску речь шла, вдруг откуда вдруг вино всплыло?
Колбаса, насколько понятно из видео, должна была находиться в корзине. Корзина тоже фигурирует, но в аудиоразговорах. Там, я, вот честно скажу, на картинке ее не увидел, эту корзину с колбасой, но она фигурировала, посылали за этой корзиной. То есть колбаса отдельно, чемодан с вином отдельно, якобы вином.
Что еще собирается предпринять защита? Вот мы сейчас пока в перерыве говорили. Ты говорил что-то про какой-то пиджак. На что они вообще ссылались? Что это за история?
Да, была показана видеозапись с ГОА, тоже в качестве одного из...
У нас буквально 40 секунд до конца.
Да, вещественных доказательств. И сторона защиты попросила обратить пристальное внимание на пиджак господина Улюкаева. Когда мы позже спросили о том, что это значит, какой пиджак, причем он здесь, они хитро улыбнулись и сказали подождать.
Ждем сенсацию.
Ждем сенсацию, может быть, это был не пиджак, а плащ.
Почему Сечин открыто не сказал про деньги? Чтобы было все доказательно уже полностью. Вот это загадка, на самом деле.
Может быть, не решил на тот момент, надо сливать Улюкаева или нет. Георгий Георгиевич, у нас совсем буквально крайне мало времени. Посадят или нет?
30%, что не посадят. 60, что посадят, и 10, что что-нибудь мелкое припаяют.
То есть, грубо говоря, домашний арест еще там, может быть,
что-нибудь
на годик.
Такое, не знаю, что.
Как Васильевой.
Просто
как Васильевой.
Очень коротко, да.
Что будет такая же история
30 против 60, что не посадят.
Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бов, журналист и политолог, и Андрей Творогов, журналист «Комсомолки», был у нас в студии.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.